Россия без ДТП.
Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев, Вадим Мельников. Как обычно, по четвергам в это время мы говорим о ключевых задачах в области безопасности дорожного движения. Вадим, я тебя приветствую.
Приветствую, Антон.
Давай начнем со статистики. Итак, за минувшую неделю с 11 по 17 апреля на дорогах России по предварительным данным произошло 1748 аварий, в которых 197 человек погибли, 2060 получили травмы. В эту статистику попали 42 погибших пешехода, 491 пешеход, получивший ранения. Также за минувшие 7 дней зафиксировано 110 ДТП с участием водителей пьяных, либо отказавшихся от медосвидетельствования. Жертвами этих происшествий стали 12 человек, еще 125 травмированы. А теперь о ДТП с участием детей. Итак, за минувшую неделю произошло 278 автоаварий, в результате которых погибли 7 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, еще 303 получили травмы. Среди погибших несовершеннолетних 6 пассажиров транспортных средств и 1 ребенок-пешеход. Вот такая вот у нас статистика за минувшую неделю была получена. Ну, а что-то мне подсказывает, что очень скоро мы будем в отдельную графу выносить количество ДТП, раненых и погибших в происшествиях с участием людей на средствах индивидуальной мобильности.
Знаешь, Антон, а я, наоборот, с этим не согласен. Мне кажется, та дорожная карта, которая существует, и, в принципе, те действия, которые реализуют коллеги, которые занимаются безопасностью дорожного движения, в частности, наш сегодняшний гость, сделают все, чтобы это осталось на тех цифрах, которые есть, и даже их снизили.
Ну что ж, давай тогда представим наших уважаемых спикеров. В студии с нами начальник научного центра безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Дмитрий Митрошин. Дмитрий Викторович, приветствую вас в очередной раз.
Добрый вечер.
В нашей студии. На связи со студией заместитель председателя общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации Борис Лоран. Борис Олегович, приветствуем вас. Спасибо, что присоединились.
Здравствуйте.
Работаем в прямом эфире, поэтому я призываю всех слушателей писать нам сообщения в любой из мессенджеров на 967-200-97-02, 967-200-97-02. У нас наша тема – это стартовавший сезон, ну, где-то стартовавший, где-то он стартует в ближайшее время, сезон активного использования средств индивидуальной мобильности, электросамокатов. Пожалуйста, пишите нам о том, что вы обо всем об этом думаете, чего боитесь, чего опасаетесь, либо сами активно пользуетесь и, в общем, не боитесь ничего. Хорошо, есть ли у нас понимание о том, вообще понимание того, точнее, сколько в принципе в России сейчас средств индивидуальной мобильности, сколько их миллионов штук? Кто попробует на этот вопрос ответить? Борис Олегович, вот у вас есть какие-нибудь данные, сведения на этот счет?
К сожалению, у нас этих данных нет, потому что они настолько разнятся из разных источников, что вот точное количество мы назвать не можем.
Дмитрий Викторович, а вы как вот, ну, может быть, навскидку? Понятно, что это не официальные данные, но тем не менее.
Вот. Мы этими данными не обладаем. Вот буквально сегодня с утра в Совете Федерации круглый стол по этой тематике проходил. Присутствовали представители ассоциации микромобильности. Это некая общественная организация, которая объединяет шеринговых операторов и представителей самих шеринговых. Ну, трех основных, не буду называть фирмы, думаю, все прекрасно знают, о ком речь идет. Прозвучала цифра 300 тысяч шеринговых самокатов на сегодняшний момент вот, в общей сложности.
На
рынке, да, это сам функционирует, да, и именно в прокатном бизнесе уже задействованы. Ну, плюс, значит, ну, разные данные на самом деле слышал, плюс чуть не по полутора или даже двухкратное количество частных СИМ, которые находятся в частных руках. За эти цифры совершенно не поручусь. Ну, это некие экспертные оценки,
коллеги, я так думаю. Становится странно, потому что, мне кажется, казалось, что существовало обсуждение, что, например, в той же Москве есть определенные квоты, да, которые разрешены с точки зрения того, что присутствует на улицах. И, на самом деле, в этой ситуации становится странно. Получается, что у нас есть СИМ, которая сейчас есть различные эксперименты, его пытаются контролировать, там, вводить какие-то нормы, а сколько их, никто не знает. Это какой-то нонсенс, мне кажется.
Ну, тут с этим, безусловно, не поспоришь. Вот, но мне кажется, что цифра в там меньше миллиона, да, она, мягко говоря, далека от реальности. Мне кажется, их несколько миллионов, а может быть, даже несколько десятков миллионов уже по всей стране или по крайней мере, больше 10
Кстати,
миллионов.
Кстати, я знаю, какой способ может помочь, наверное, коллегам из научного центра оценить. Ведь есть же данные таможенной статистики. Ведь, по сути, в нашей стране вряд ли производится такого рода устройство, по крайней мере, видите, по тем маркам, которые есть. И наверняка, если оценить данные таможенной статистики, вы сможете иметь полное представление о том, сколько было ввезено.
Нет у меня уверенности, что таможня нам даст таможня нам даст добро, да, как в известном фильме. На самом деле, ну, трудно сказать. Мы, во-первых, не знаем, за какой период эту статистику брать. Во-вторых, непонятно, каким образом средства индивидуальной мобильности ввозились в нашу страну, каким образом они декларировались. Совершенно точно, что определенная промышленность, на самом деле, уже на сегодняшний момент, которая производит электросамокаты в нашей стране, существует. Неопытные, а реальные образцы уже, так сказать, в продаже имеются. Наверное, что-то собирается, то есть я
Ну окей, давайте отойдем от общей статистики. Очень... Дмитрий Викторович, наверное, к вам вопрос будет относительно количества чрезвычайных происшествий, ДТП, либо, соответственно, более каких-то других происшествий, которые в реальности происходят. То есть мы видим в информационном поле, что тема постоянно поднимается, но вот давайте какие-то объективные цифры, насколько эта проблема реально приносит вред на улицах и насколько это опасно.
Ну, в абсолютных цифрах все не так страшно. Там более 3000 ДТП в этом году, в прошлом году, прошу прощения, в 2023 году было совершено с участием средств индивидуальной мобильности. Нас 43 человека погибло в них. Нас, то есть, так сказать, в общей структуре аварийности это доля процента, 0,3%, ну, если мы говорим о погибших, да. Но нас в данном случае больше пугает не столько абсолютные цифры, сколько динамика. То есть, по ДТП по раненым более чем в 3 раза рост по сравнению с 2022 годом, в 2 с лишним раза рост по погибшим по сравнению с 2022 годом. Вот это пугает. А учитывая, что, ну, опять же, по экспертным оценкам, еще, так сказать, насыщение рынка средствами индивидуальной мобильности не произошло. По мере вот этого процесса, прохождения этого процесса, мы предполагаем, что динамика аварийности и в том числе смертности тоже будет ухудшаться.
Дмитрий Викторович, эти ДТП – это то, что произошло на дорогах, или это всего в том числе то, что произошло на пешеходной инфраструктуре?
Это все, что включено в государственную статистическую отчетность. Сюда попадает в том числе и то, что происходит на тротуарах, и в ряде случаев даже за пределами уличной дорожной сети. Ну, бывают такие ситуации, когда в госотчетность это тоже включается. То есть это, я бы сказал, максимально объективные цифры. Здесь, наверное, нет тех инцидентов, которые происходят, ну, так скажем, в удалении от уличной дорожной сети, да, там, будь то там парковая какая-то, парковая инфраструктура, рекреационные зоны там всевозможные. Но, по крайней мере, вот то, что касается все-таки, говоря о дорожном движении, да, в первую очередь, мы же все-таки на эту тему сегодня обсуждаем, эти цифры достаточно достоверные.
А, Борис Олегович, вот, наверное, вопрос к вам, учитывая то, что вы представляете общественный совет Минтранса в том числе. Существует дорожная карта Минтранса, да, соответственно, сейчас Дмитрий Викторович обозначил определенные цифры статистики, которые, собственно говоря, вызывают опасения. Та дорожная карта, которая разработана, как вы думаете, она, так скажем, приведет к тому, что проблема будет решена, или надо ее еще больше чем-то наполнять, расширять, что-то с этим делать?
Ну, в чем суть этой дорожной карты? Вот ключевые ее какие-то пункты, было бы тоже здорово услышать.
Ну, давайте по порядку. Значит, первый момент. Дорожная карта разработана, но она, так сказать, постоянно как бы совершенствуется. Просто я еще в рамках общественного совета возглавляю комиссию по транспортной безопасности и безопасности на транспорте. И, соответственно, у нас отдельная рабочая группа, которая занимается проблемами регулирования средств индивидуальной мобильности. Значит, вот из наиболее таких вот значимых моментов автором этого, так сказать, документа был Артем Геннадьевич Шейкин, сенатор, внес как бы вот эти инициативы, и, соответственно, то есть законодательство, оно будет двигаться в сторону как бы ограничения различных, там их долго перечислять. То есть этим очень серьезно занимается, ну, государство в целом. Я просто хотел один момент подчеркнуть, что самокаты появились не вчера, а так где-то в районе там 19-го года, и в 20-м уже появился, насколько я помню, там один из первых сервисов. Знаете, что не раз мы отмечали на различных круглых столах, там совещаниях по этой теме, особенно когда выступает ассоциация микромобильности, ну, по здравому смыслу ассоциация, представляя какой-то там сектор любой отрасли, должна защищать интересы своих членов и, соответственно, в первую очередь интересы государства. Понимаете, а тут получается, что пока как бы самокаты и симы вообще как таковые не превратились в проблему, что-то я не помню, чтобы сами сервисы это, кикшеринга, да, и ассоциация в том числе, там размахивали флагом и кричали, что надо там все привести в порядок и так далее. То есть пока они не дождались уже такой жесткой реакции, значит, извините, никто не чесался, да? Это к вопросу социальной ответственности бизнеса.
Борис Олегович, вот это очень важный пункт. Давайте мы здесь паузу сделаем, многоточие поставим. И с этого момента социальной ответственности бизнеса мы и начнем нашу следующую часть эфира. Друзья, мы ждем и ваших сообщений, ваших вопросов нашим экспертам в любой из мессенджеров на 967 200 ровно 9702.
Россия без ДТП.
А мы продолжаем разговор о средствах индивидуальной мобильности. Сезон электросамокатов начался в России. Мы очень скоро перейдем к вопросу о том, где и на каких участках дорог нужно запретить движение средств индивидуальной мобильности, потому что уже из разных регионов, из разных городов приходят такие сообщения о подобных ограничениях. У меня вам, уважаемые слушатели, конкретно совершенно вопрос. Вот в вашем городе, может быть, в вашем районе, где бы вы запретили ездить на электросамокатах и почему? Потому что страшно, опасно, потому что места мало и так далее. Где и почему вы бы запретили передвигаться на электросамокатах в вашем городе? Пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Борис Олегович, Борис Лоран, заместитель председателя общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. Остановились мы на вопросе, Борис Олегович, социальной ответственности кикшерингового бизнеса. Вот сейчас, да, вы сказали, что до того, как электросамокаты не стали проблемой, этой ответственности видно не было. А вот сейчас это настоящая ответственность? Они действительно хотят сделать электросамокаты более безопасными? Или это, ну вот, некая больше такая пиар-активность, нежели реальная деятельность?
Ну, я выражу свое, как бы, личное мнение. Я вам скажу, что популизм у нас вот в различных таких агрегаторах, там, сервисов, он зашкаливает. Понимаете, и получается, что когда уже жестко государственные структуры взялись за эти вопросы, тут неожиданно начали появляться различные решения этих сервисов. Сразу простой человеческий вопрос, а где вы раньше были? То есть до вот этих вот ДТП, при том, что в статистику не входит то ДТП. Я вам скажу, я сам как бы условно потерпевший в двух ДТП, ко мне там, это, ну, понятно, что оно явно нигде не зафиксировано, но, мягко говоря, было неприятно. Вот. Здесь, знаете, вот государство потом тратит свои деньги на лечение тех, кто пострадал в этих, как бы, ДТП, да, которые даже в массе своей там много не зафиксированы. И, кстати, статистика, я думаю, что будет ужасной, если вот то, что не попало в официальные сводки и так далее, где не было там сильных там телесных повреждений и так далее. Вот. А по поводу вообще ответственности, у нас, понимаете, к сожалению, и это не только там самокаты. Сначала все это запускается, доводится до, так сказать, объемов, которые позволяют там зарабатывать уже там супер прибыли и так далее, потом догоняет проблема, которую, в принципе, нетрудно было предсказать, да, и все начинают сразу там, я имею в виду эти сервисы, пытаться то там номера там повесить, какие-то там эти автоматические там приборы для снижения скорости и так далее. Но опять же, а каково тем, кто пострадал за последние годы в этих, так сказать, происшествиях? Это первый момент. Второй момент – что, знаете, это тут не надо ждать от населения, что все неожиданно станут выполнять там элементарные правила езды на этих самокатах, даже просто там, ну, как совсем элементарные, понимаете, не надо ехать в толпу на тротуаре, значит, есть для этого, так сказать, там и велосипедные дорожки, там и, так сказать, дорожная сеть, вот, поэтому я считаю, и вот тут я полностью как бы поддерживаю и сенатора Шейкина, и Вадима Мельникова, который эту проблематику, так сказать, тоже поднимает и формирует предложение, что сейчас пошел сезон, мы хотели все-таки осенью как-то отрегулировать вот эти вот все моменты, чтобы весной там статистика не стала зашкаливать там всех этих ДТП, но как-то это не произошло. Значит,
Борис Сергеевич, ну... вот знаете, здесь хотелось бы на самом деле, извините, что перебил, но вот я очень хотел бы поддержать вас тезис о том, что коллеги, которые занимаются кикшерингом, очень поздно обращаются к вопросам решения проблем. Вот мы только что в кулуарах с Дмитрием Викторовичем обсуждали такой вопрос. Простое видео, простая московская школа, да, рядом с которой прямо перед входом в школу стоит, ну, наверное, штук 70, не побоюсь, может, даже 100 электросамокатов. А получается один простой момент. Мы декларируем на различных встречах, возможно, вот сегодня там коллеги декларировали о том, что мы против того, чтобы дети ездили там, соответственно, на самокатах. Мы против того, чтобы они ездили вдвоем и так далее. При этом мы ставим прямо к входу в школу эти самокаты. Дальше, внимание, вопрос. А какое нужно иметь самообладание, чтобы вот этот вот лакомый плод, соответственно, не вкусить? И мне кажется, что вы совершенно правы, что вот это такое очень, ну, наверное, специфическое действие со стороны кикшеринговых компаний декларировать, что решают, но, с другой стороны, подталкивать прямо, чтобы пользовались. И, наверное, надо быть более честным в решении этой проблемы.
Я тут добавлю, Вадим, не так давно, по-моему, несколько дней назад у себя в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что буквально следующие компании, предоставляющие услуги электросамоката, также должны нести ответственность. Точка. Имеется в виду ответственность за все инциденты, которые произойдут с участием людей, арендовавших эти самокаты. То есть из логики поста именно этот смысл и проглядывает вот в этом тексте Вячеслава Викторовича. У них сегодня, я продолжаю цитату, есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им необходимо сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД, а жертв на дорогах не было.
Ну, у меня сразу, так сказать, такой комментарий, Вадиму отвечу, что не мы же с вами ставили самокаты у школы, а именно агрегаторы.
Совершенно верно, совершенно верно.
То есть это первый момент. Второй момент, что по поводу ответственности. Коллеги, что говорить про самокаты, вы вспомните, когда, так сказать, ответственность наших агрегаторов такси. Был поднят вопрос, там, какие начались там эти истерики и так далее. И что, я вам больше что скажу, там, агрегаторы продажи билетов там, на междугородние там, автобусные перевозки, это вообще... сказать, многолетняя тема, где как только про ответственность, они как-то все сразу исчезают, и виноват там перевозчик, кто угодно, но только не агрегатор. Только, извините, а деньги-то кто зарабатывает? И получается, вот даже государство по медстраховкам тратит деньги на лечение как бы потерпевших. А почему государство должно тратить эти деньги, когда это бизнес кикшеринговых компаний, которые на этом зарабатывают деньги, причем немалые, понимаете? То есть это опять к вопросу социальной ответственности. То есть если ты зарабатываешь деньги, так будь любезен быть первым, кто инициирует принятие, так сказать, ограничений, чтобы вопросы безопасности и так далее. То есть я помню, как на одном совещании там что-то как-то все съехало в сторону ГИБДД, а они-то вообще здесь при чем? Когда, это, знаете, все равно, что у школы раздать рогатки, там, я не знаю, в бесплатную аренду, а потом... это самое, больше всех возмущаться, что там повышибали там камнями кому-то там чего-то.
Полностью с вами согласен. Борис Сергеевич, вот мне кажется, здесь самое время задать вопрос Дмитрию Викторовичу, как специалисту в области нормативно-правовой базы и так далее. А вот, Дмитрий Викторович, проблема есть, да, соответственно, почему-то кикшеринговые компании не сильно хотят сами себя регулировать. Государство пытается это делать. Какие могут быть инструменты еще, кроме вот созданной дорожной карты, которые могли бы все-таки, ну, сделать так, чтобы это регулировалось? Например, там, как вот с алкоголем. Нельзя продавать алкоголь там за 300 метров до школы. Почему, вот, например, не вести такую же историю, что нельзя парковаться или сдавать в аренду, либо брать самокат, например, или вообще проезжать рядом со школой в радиусе там, 300 метров? Мне кажется, хорошее было бы решение.
Не, ну, дорожная карта – это же просто один из инструментов, на самом деле, на мой взгляд, достаточно сбалансированный. Наверное, он не закрывает все вопросы, но большую эту часть из них точно. Просто, ну, во-первых, и она не доведена до конца, то есть ее там процент реализации ее достаточно невелик сейчас. То есть, насколько я понимаю, прямо вот в данный момент принимается ряд нормативных актов ведомственных Министерством транспорта, в частности, там, связанные там, с вопросами организации дорожного движения, в том числе вопросами учета интересов средств индивидуальной мобильности, инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. По всей видимости, эти вопросы, вопросы в том числе парковки, должны регулироваться этими документами. Ну, не считаю себя большим специалистом конкретно в этой области. Так, несколько отвлеченно, если мы по аналогии там, с другими отраслями смотрим, есть такое понятие «стандарт оказания услуги». Это, ну, на сегодняшний момент развитая достаточно тема. Вот, на мой взгляд, ну, прямо скажу, не сильно профессиональная в части организации движения, в части вот, размещения парковок для средств индивидуальной мобильности. Так вот, на мой взгляд, стандарт оказания услуги мог бы регулировать в том числе вот эти вопросы. Как это один из вопросов, конечно. Ну, и плюс к вопросам к шеринговому бизнесу действительно немало. И я, честно говоря, не вижу тут никакой... Ну, процесс-то совершенно нормальный. Любой бизнес нацелен на получение прибыли и на минимизацию издержек своих. Понятно, что в условиях там, правового вакуума, так сказать, шеринговые операторы ну, шли и, так сказать, полностью осваивали это поле, да, без каких-либо ограничений. Сейчас они появляются.
Дмитрий Игоревич, мне кажется, сегодня мы нашли одну такую хорошую историю с вашим предложением. Если Борис Олегович поддержит, может быть, как раз на площадке общественного совета мы и создадим такой продукт, как стандарт оказания услуг в кикшеринговом бизнесе. И это будет как раз история, которую мы в ближайшее время можем создать и предложить рынку для регулирования.
Ну, это не рынок, это Росстандарту надо предлагать.
Ну, Росстандарт. Это... Что думаете, Борис Олегович?
Я двумя руками за. Я даже хотел бы предложить более как бы широкую версию воздействия. Вот один из сервисов тут торжественно заявил, что начал штрафовать своих пользователей там за превышение скорости.
Борис Олегович, давайте еще одну паузу после рекламы и новостей продолжим.
Россия без ДТП.
Мы продолжаем наш разговор, и прежде чем мы вернемся к обсуждению темы, я хотел бы отметить, что у нас теперь будет несколько новых рубрик в программе, и в одной из них мы рассказываем о том, что происходит на дорогах России, какие задачи решаются и какие функции здесь и сейчас выполняют сотрудники госавтоинспекции в разных регионах страны. И вот именно с этого я и хотел бы сейчас начать нашу новую рубрику.
«Зеленый свет».
Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Итак, что было в центре внимания СМИ на этой неделе? В регионах страны сохраняются временные перекрытия дорожного движения в связи с весенними паводками и неблагоприятными погодными условиями. Мобильные посты ДПС регулируют движение грузовых транспортных потоков в объезд территории Курганской области. В связи с угрозой возникновения стихийного бедствия, связанного с прохождением весеннего паводка, угрозы подтопления отдельных участков дорог, необходимости организации эвакуации людей и беспрепятственного проезда автомобили оперативных служб, в Курганской области принято решение о временном ограничении движения грузового транзитного транспорта. Временные ограничения вводятся в утренние часы с 7 до 11 и вечером с 15 до 20 по местному времени. Эти ограничения не касаются транспорта жителей Курганской области, проживающих в районе действия режима ЧС, специальной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, перевозящего товары первой необходимости. Подразделениями госавтоинспекции регионов, в которых введен режим чрезвычайной ситуации, организовано восстановление документов на транспортные средства и водительских удостоверений, которые жители утратили во время паводка. Сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений оперативно проводят необходимые процедуры и выдают людям новые документы. При этом госпошлина за их выдачу не взимается. По итогам прошлого года сотрудники госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим в 1500 дорожных автоавариях. При этом навык оказания такой помощи совершенствуется. Автоинспекторы регулярно проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП со специалистами скорой медицинской помощи, в рамках которого получают практические навыки о том, как сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение и привести пострадавшего в сознание. Для того, чтобы помощь была оказана своевременно и квалифицирована, в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подразделение госавтоинспекции с 2019 по 2023 годы поступило порядка 15,6 тысяч комплектов укладок для оказания первой помощи, которыми оснащены патрульные автомобили ДПС. Всем удачи и безопасных вам дорог!
Зеленый свет.
Это был заместитель начальника управления безопасности дорожного движения госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Антон Билан. Спасибо за свежие новости о важных задачах, которые прямо сейчас управление госавтоинспекции решает в разных регионах. Безусловно, сейчас все внимание страны приковано к тем субъектам, тем территориям, где сейчас наблюдается пик паводка. Это действительно беспрецедентное климатическое явление в нашей стране за последние годы.
И, кстати, мне кажется, буквально сейчас начинается в столичном регионе, и надо пожелать нашим всем автомобилистам быть внимательным, потому что в ближайшие сутки, судя по всему, придет 9-бальный шторм, как говорят во все СМИ, в ряде центральных регионов. Будьте внимательны на дорогах.
Ну, в общем, да, и усиление ветра, порывы, которые будут достигать показателей шквала, да.
И вот, кстати, Антон, мне кажется, здесь можно аккуратно затронуть нашу титульную тему. Вот сейчас предупредили всех о том, что на дорогах будет безумный ветер. А предупредили автомобилистов, что сохраните свои машины там в каких-то крытых парковках. Что будет с СИМами, которые стоят по всему городу? У них нету крытой парковки, их легко сдуть таким ветром, и не повредят ли они людям? Что думаете, коллеги?
Какая у них парусность, да. Ну, на самом деле, мне кажется, вопрос риторический, Вадим, они будут просто опрокидываться, и люди, которые будут ездить на СИМ тоже в условиях сильных порывов ветра и мокрого асфальта, это, в общем, не очень безопасно, а, прям мягко говоря, да, а функции отключения электросамокатов из-за плохих погодных условий у нас, по-моему, пока нигде не реализовано.
Согласен, мне кажется, здесь еще мы возвращаемся к вопросу о том, как управлять при таких сложных погодных условиях такого рода СИМ, и вообще вопросу, учат ли каким-то образом управлять СИМ в нашей стране, либо в других странах мира. Дмитрий Викторович, вам вопрос.
Обязательных требований нету. В образовательных, тем не менее, в образовательных организациях, насколько я понимаю, в рамках курса ОБЖ и в рамках, ну, там, всевозможных факультативных занятий, ну, в частности, ты, Вадим Вячеславович, так же, как и я, там, ваш покорный слуга тоже имел, так сказать, честь присутствовать в школе, которая у меня буквально во дворе расположена, и с детишками мы говорили в том числе про правила использования средств индивидуальной мобильности. Ну, приходит понимание, конечно. То есть, даже несмотря на то, что... Я, кстати, насколько знаю, в программы, значит, в образовательные... прошу прощения, в примерные образовательные программы действительно курс непосредственно СИМ не включен, но в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» часы, которые отведены на изучение безопасности дорожного движения, сейчас востребовано наполнение их как раз методической литературой по обучению использованию средств индивидуальной мобильности. И, кстати говоря, должен сказать, что, ну, пару лет назад, наверное, у нас была целая, так сказать, ну, небольшая, так скажем, научно-исследовательская работа, в которой мы подготовили лекцию как раз по этой теме и памятку, которая, ну, в общем, такой доступной в простой и достаточно форме, ребятишкам рассказывала о том, что можно, чего нельзя.
Ну, мне кажется, при использовании средств индивидуальной мобильности. Уже давно есть, собственно говоря, запрос на то, чтобы сделать некий модуль в рамках того же ВГОСа по с тем же СИМам, например, в рамках уроков физкультуры, потому что буквально на днях я слышал, что нас будут учить играть в гольф, в что-то еще похожее, и такие программы появились. А вот почему-то обучение пользованию средств индивидуальной мобильности пока у нас как-то все время откладывается. И вот мне постоянно такой вопрос. У нас нету этой проблемы или как бы в гольф научить?
Слушай, у нас на самом деле есть сейчас возможность подключить к нашему разговору нашего детского эксперта. У нас есть теперь еще и детская рубрика, называется «Внимание, дети». Поэтому, я полагаю, прямо сейчас можно, на самом деле, нам вот к детской составляющей истории со средствами индивидуальной мобильности подойти максимально близко, а вот уже когда подойдем, определенные выводы будем делать и дадим возможность экспертам высказаться.
Внимание, дети!
Средства индивидуальной мобильности, я думаю, нам сегодня в этом вопросе поможет разобраться Лев.
Лев, а вот электросамокат, это вообще крутая штука? Тебе нравится электросамокат?
Да.
Ты хотел бы сам иметь электросамокат?
Да, хотел бы.
А какой бы ты хотел иметь электросамокат?
Черный и красный.
Быстрый? Тяжелый?
Быстрый, очень.
Расскажи, пожалуйста, твои друзья ездят на электросамокате?
Да.
А сколько им лет?
11-8.
Антон, обрати внимание, мне кажется, уже здесь есть повод задуматься, потому что мы видим, что на дорогах присутствуют дети, которым, в принципе, меньше, чем допущено по правилам движения на электросамокате.
Лев, а в школе вас учат пользоваться электросамокатом или, например, кататься на велосипеде? Рассказывают?
Нет.
О правилах дорожного движения?
Нет вообще.
А как ты думаешь, это знание было бы полезно для вас, как бы, когда ты учился на электросамокате?
Думаю, да.
Детям электросамокаты нравятся, они для них являются такой, я так понимаю, долгожданным подарком, привлекательной покупкой, они хотят на них,
да,
ездить.
Да, пап, я хочу маленький себе, как у Вероники. Можно на день рождения?
Пап, в прямом эфире все, не отвертишься.
Да, на самом деле, Антон, мне кажется, что действительно вывод о том, что это стало таким популярным и желанным средством индивидуальной мобильности и передвижения в городе, это факт.
Лев, а ты вот сейчас знаешь все правила дорожного движения, которые необходимо знать каждому, кто хочет ездить на самокате много?
Ну, нет, не все.
Не все. А ты готов? Ты понимаешь, что для того, чтобы прежде чем сесть на самокат, ты должен все эти правила выучить и знать, как их применять,
да,
на практике?
Да,
прямо
да,
вот.
Знаю.
Ты готов на это тратить время, учиться?
Готов тратить время и учиться на них, да.
А где бы вот тебе хотелось этому учиться? Чтобы тебя папа всему научил? Или чтобы все-таки тебя в школе учили этому? Или чтобы и дома, и в школе было обучение?
Чтобы папа мне учил.
Ну, видишь, Антон, мне кажется, на самом деле, для наших подрастающего поколения вопрос обучения, он достаточно интересен, важен. Но, опять-таки, мы даже сейчас слышим, что лишний раз подтверждается тезис о том, что родители должны быть максимально ответственны за обучение, вовлечение в правила дорожного движения, потому что, ну, школа, наверное, это здорово, но, опять-таки, здесь очень важная роль именно родительского воспитания.
Внимание, дети!
Ну, на самом деле, вот мы еще сразу с несколькими проблемами столкнулись. Это, во-первых, то, что на электросамокатах действительно очень часто ездят дети, которым пока по возрасту не положено. Про школу мы уже сейчас сказали. Мне тогда, знаете, какой вопрос у меня возникает? Я полагаю, у нас времени не очень много, я полагаю, что я успею его только задать. Отвечать будем уже в четвертой части эфира. А вообще, Борис Олегович, в первую очередь этот вопрос. У нас вообще, в принципе, средства индивидуальной мобильности, какую роль играют в транспортной инфраструктуре города? Как они вообще в нее включены? И как-то вшиты ли они в некие концепции развития городов, развития транспортной системы городов разных, больших, малых и так далее, потому что у меня сложилось впечатление, что у нас развивается некий шеринговый бизнес, а город вынужден к этому как-то приспосабливаться. И у меня тогда вопрос, а не перепутали ли мы как бы яйцо с курицей, причину со следствием? Вот вопрос, наверное, вот так я задам, а отвечать, уважаемые наши эксперты, и вы, кстати, уважаемый слушатель, тоже можете нам чем-нибудь написать уже после короткой рекламы и краткого выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Россия без ДТП.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Я еще раз с большим удовольствием поприветствую наших уважаемых спикеров. Сегодня с нами Борис Лоран, заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России, Дмитрий Викторович Митрошин, начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции. Итак, уважаемые коллеги, еще раз, вот нет ли ощущения, что у нас не средства индивидуальной мобильности служат неким задачам развития городской инфраструктуры, а город вынужден подстраиваться под интересы людей на средствах индивидуальной мобильности, а точнее людей, которые зарабатывают на средствах индивидуальной мобильности, то есть шерингового бизнеса? Борис Олегович, как думаете?
Тут вопрос вы совершенно правильно задали, то есть там яйцо, курица, что первично. Я вам скажу так, что средства индивидуальной мобильности объективно, они вписываются как бы, то есть люди же голосуют тем, что выбирают эти средства, то есть первые и последние мили поездки для большого количества людей, это как раз вот эти вот симы, да, то есть взял самокат, бросил там у метро, чтобы там где-то не толкаться, и никакими запретными мерами вот, ну, как бы полностью это ликвидировать, это неправильно и не нужно. Просто вопрос, что надо признаться, государство упустило момент, когда сервисы начали как бы заполонять все этими самокатами, там везде их размещая, понятно, бизнес и так далее. Так вот, я вам так скажу, что пока агрегаторы не будут нести наказание финансовое за вот результат вот этого всего безобразия, которое происходит, понимаете, я же привел, ну, начал говорить, что один из сервисов ввел там штрафы, да, там за превышение скорости, еще что-то и так далее. А вопрос простой, а сами сервисы государством как-то наказываются? То есть государство пожинает плоды вот этих экспериментов, и заметьте, они очень красиво рассказывают, как везде наводят порядок сами сервисы. Только, извините, статистика-то говорит все другое. И, так сказать, мэрии городов, там, населенных пунктов вынуждены подстраиваться вдогонку за этим, когда это переходит уже рамки здравого смысла и по ДТП, и потому что вообще происходит связанное с ними. Поэтому еще раз говорю, пока они не будут рублем наказываться сами агрегаторы, которые все это только и развивают, вот они тогда первые будут прибегать с предложениями, как быстрее их отрегулировать, чтобы их так не штрафовали. Понимаете, тут без наказания порядка не будет, что бы мы ни изобретали. Понимаете?
Всегда остаются... Хотел бы, на самом деле, здесь ваш тезис перевести на вопрос Дмитрия Викторовича. Вот, смотрите, вы сказали очень замечательные слова. Пока нет ответственности у кикшеринговых компаний, их пока не регулируют, соответственно, не наказывают рублем, они действительно там могут заниматься зарабатыванием, там, какими-то своими инициативами такими популистскими и так далее. Есть пример, например, транспортных компаний, да, которых, собственно говоря, рублем там очень могут строго наказать, если они там нарушают. Вот действительно, Дмитрий Ильич, есть ли какой-то инструмент того, чтобы, ну, по сути, кикшеринг, который де-факто является большим владельцем количества СИМа, в данном случае это даже не как с такси, это не как агрегаторы, они здесь владельцы все-таки, каким-то образом регулировать? И можно ли это сделать в ближайшее время?
Ну, насколько я понимаю, сейчас есть, безусловно, общие некие общие нормы, общие подходы к правовому регулированию любого бизнеса, который, ну, существует в нашей стране, в том числе правовая основа для привлечения к ответственности за те или иные нарушения. Конкретно в отношении шерингового бизнеса, насколько я понимаю, это достаточно, ну, так скажем, юная отрасль, значит, современного бизнеса, в значительной степени такая, существует правовой вакуум в регулировании, то есть, собственно, вот те проблемы, о которых мы сейчас говорим, это как, ну, в частности, да, если мы говорим про шеринговый бизнес конкретно, то есть все, что связано с шеринговым бизнесом, кстати говоря, ну, вот тут тоже, так сказать, не надо, я уж прошу прощения за такое слова всех собак вешать на них, потому что, в общем-то, статистика говорит, что, ну, примерно половина ДТП не совершают, а, так сказать, другая половина – это все-таки на совести частных владельцев средств индивидуальной мобильности. Так вот, я думаю, что по мере, так сказать, заполнения вот этого вакуума потихоньку будет приходить и понимание ответственности, в том, не только социальной, но и, конечно, юридической ответственности и определенные правила игры. Ну, причем так, правила должны быть первыми, а вторыми уже, собственно, ответственность за их нарушение.
Еще хотелось бы, конечно, чтобы вот муниципальные администрации, они каким-то образом обозначали свою позицию и объясняли, что вот здесь мы могли бы там увидеть электросамокаты, а вот здесь они нам не нужны, потому что вот здесь это небезопасно, здесь не хватит места и для электросамокатов, и для пешеходов, потому что мы привыкли к тому, все десятилетия работы по пропаганде безопасности дорожного движения были сведены к тому, что тротуар – это безопасное место для пешехода. С появлением электросамокатов тротуар перестал быть безопасной территорией для пешехода. Коллеги, здесь, я полагаю, никто, наверное, со мной в этом спорить не будет. И нужно нам срочно что-то делать для того, чтобы тротуары снова стали вот этим самым, этой самой территорией безопасности для пешеходов. Мне кажется, у нас есть правила, касающиеся людей на СИМ. Это приоритет пешехода. Вот у пешехода всегда есть приоритет. Если ты едешь на электросамокате, ты не звонишь, чтобы все, скажем, прыгали, хотел сказать, на обочину, человек уже на тротуаре, прыгали в какие-то кусты придорожные, чтобы дать тебе проехать. Нет, ты останавливаешься и ждешь, пока у тебя будет возможность проехать. Вот, мне кажется, что сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы люди на электросамокате понимали, что у них нет приоритета перед пешеходами.
В правилах движения об этом написано.
Да, но мы должны это сделать так, чтобы это было написано в головах у всех людей. Написано.
Мне кажется, наша передача, в которой мы эти вопросы обсуждаем, это хороший инструмент.
Будем, вот делаем все, что можем. Кстати, в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил передвижения на электросамокатах. Внесла группа сенаторов, я так понимаю, во главе с Андреем Клишесом, председателем Конституционного комитета Верхней палаты парламента. Пьяная езда, значит, штраф до 30 тысяч предлагается. Превышение скорости на 5-10 км в час – штраф на 800 рублей. Если больше, чем на 20 км в час скорость превышена, штраф 5 тысяч рублей. Вопрос, как выявлять, но тут нам уже, собственно, в Москве это появилось. Номера на электросамокатах. Сейчас хотят ввести еще там номера или QR-коды на электровелосипедах всех курьеров. Это тоже отдельная большая история. Дмитрий Ильич, вот вам, как прикладнику, что называется, вопрос. Ну, давайте возьмем для начала Москву, да, где хорошо развита система наружного видеонаблюдения. Есть реально возможность отслеживать нарушение на электросамокатах, если там будет вот номерной знак, и мы будем понимать, какой это был электросамокат, а если это шеринговый самокат, то мы будем понимать, что, как, кто конкретно на этом самокате ехал. Вот кто его арендовывал, тот и несет ответственность, да?
В теории возможность есть, но для того, чтобы теория стала практикой, конечно, нужно, так сказать, вот все эти лакуны правовые, их заполнить. Если мы ведем речь об автоматической фиксации, да, код, которая, ну, как-то она, вот, так сказать, соответствующей ассоциации приходит, когда мы начинаем рассуждать, вот камера, вот регистрационный знак на самокате, давайте автоматически. Это было бы здорово, конечно, но на сегодняшний момент законодательство не позволяет привлекать к ответственности пользователей СИМ в автоматическом режиме. Речь идет о формировании некой, ну, доказательной базы, да, то есть, когда камера, обычная камера наблюдения, видеонаблюдения увидела там какое-то противоправное поведение по пользователю средств индивидуальной мобильности, вдвоем ли они едут, едут ли там, где это запрещено делать, еще какие-то другие, так сказать, нарушения допускают. Сфотографировали, сняли на видео, обратились к шеринговому оператору, узнали, кто в данный момент, так сказать, в чьем пользовании находился самокат, средств индивидуальной мобильности, ну и, соответственно, там уже включают механизм привлечения к ответственности. Кстати говоря, это может быть не только, это может быть ответственность как перед оператором шеринговым, потому что речь идет о нарушении его собственных внутренних правил, под которыми клиент подписался, заключая договор, да, на пользование прокатным самокатом. Так и можем, так и могут быть штрафы, там, вынесенные, ну, в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
Борис Олегович, что добавить?
Я добавлю, что самое простое, все штрафы, чтобы летели агрегатором, а они пусть сами потом с потребителей судятся и получают. Потому что, представляете, так сказать, какой объем работы государственным органам надо будет проводить с этими штрафами. А тут один, ну, то есть несколько источников, которые никуда не денутся, а пусть потом перевыставляют эти штрафы пользователям.
Ну, кстати, почему бы и нет? У нас уже есть такая практика вот по у у наших автостраховщиков, они тоже могут выставлять, соответственно, иски автовладельцам после там разных страховых случаев, и ничего, в общем, работает система. Хорошо, если говорить о обучении детей, то что здесь мы можем сделать сейчас для того, чтобы это обучение стало более эффективным? И где-то вообще в принципе появилось, Борис Олегович?
Знаете, я все-таки учился в советской школе. У нас в каждом районе были такие секции, которые поддерживались там и профсоюзами, там, и партией, и так далее, где, так сказать, все дети, кто там чему учился, и все эти самокаты, ролики, у нас все было, понятно, они как бы все были не самоходные, как сейчас. То есть все это было, тут не надо изобретать велосипед, и самое главное, не вешать это все на ГИБДД, потому что, так сказать, мягко говоря, это не их функция, это функция детского сада, школы и так далее, то есть надо уже как бы растить
поколение. Ну и опять же, да, бизнес привлекать к этому. Спасибо, спасибо большое. Борис Лоран, Дмитрий Митрошин, Вадим Мельников и Антон Челышев. Безопасных всем дорог и тротуаров. Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами.
Россия без ДТП.